Значит, то, что я больше говорила на предыдущем уроке, меня зовут Таня Пятигорская. Я преподаю уже много лет иудаизм и иврит в общине большой в Хайфе. Адар Яхат и Гиюр на курсах Гиюр Натив тоже в Хайфе. Вот. Значит, этот курс уже давно собиралась сделать. Угу, хорошо, Марина. Очень приятно. Значит, этот курс я собиралась давно сделать, но вот благодаря короне она нам дала много хороших вещей, кроме плохих. Значит, появилось, так у нас распространились занятия по Зуму, и у нас появилась возможность сделать этот курс, потому что я еще помню по себе и знаю по многим своим ученикам, какую проблему составляет молиться именно на иврите, в то время как это действительно очень важно. Я вам иногда просто для, так сказать, для демонстрации буду показывать, вот насколько, скажем, перевод не отражает истинный смысл, и насколько даже действительно невозможно просто понять, что сказано на самом деле в Торе или в Сидуре, если не знать смысла слов на иврите. Никакой перевод, даже самый замечательный, очень хороший, он не может, как вы знаете, отразить язык оригинала, а тем более передать язык Лашон а-Кодеш. То есть это священный язык, который просто невозможно передать никаким переводом, и даже можно составить много разных переводов, и они все будут правильные, и каждый из них будет отражать какую-то грань, но это невозможно читать все переводы. Ну ладно. Значит, что мы разобрали? Как мы будем идти? Мы будем идти по сидуру. Вначале, во всяком случае, или в некоторых случаях, может быть, нам надо будет немножечко отвлекаться в сторону, но прежде всего мы будем идти по сидуру. Сидур Шарей Тфила. Это издательство Маханаим. Вот я могу показать. Я думаю, что вы увидите. Вот так вот видно, да? Шарей Тфила, врата молитвы. Он есть такой большой, есть средний, есть маленький и есть с транслитерацией. Если кто-то живет в Хайфе и хочет заказать такой сидур, то я, кроме всего прочего, еще вот беру на себя такую обязанность, как заказывать книги для членов общины, не только нашей, еще общин в Хайфе и для своих учеников. И вы можете ко мне обратиться. Это сидур под редакцией Пинхаса Полонского, издательство Махана. Этот сидур самый легкий, самый удобный для тех, кто для русскоязычных. И нусах у него есть сфарад. Что такое сфарад? Не путать со сфаради. Есть нусах ашкеназ, и есть ашкеназ, это Восточная Европа, вот литовское направление. Знаете, у них такое специфическое произношение, вот когда они говорят вместо шаббат, шаббес, вместо суккот, суккойс, то есть ты меняется на с. Ну, это просто, так сказать, одна деталь. А нусахом сварат пользуются, как правило, кипас руга, религиозные сионисты, хаббад. Вот, и вот мы пользуемся этим сидуром. Здесь очень хорошие комментарии, замечательные, большие, хорошие и очень все, так сказать, разграничено. Но если у вас другой сидур, значит, вы просто, я буду говорить название. Что написать? Ну, как минимум, нам нужно назвать группу на иврите. Я думаю, Метпалилим Белашона Кодеш. Молимся на священном языке. Вот, ну, а лого предлагайте. Так, значит, теперь первое занятие у нас было посвящено тому, что мы делаем, когда только просыпаемся. Вот сидур – это чарет тела, во всяком случае, ну и практически любой сидур, он построен так, что вначале идет все, что человек говорит, когда он просыпается утром. Вы знаете, что иудаизм – это не религия, это жизнь. То есть вся наша жизнь, она наполнена смыслом религиозным, я не хочу говорить, божественным смыслом. То есть то, что нам дает Всевышний, так сказать, мы осуществляем на протяжении всего дня, что мы живем. Во всяком случае, так задумано. И вот когда человек просыпается утром, то Всевышний хочет, чтобы он сразу вспомнил, для чего он проснулся. Потому что мы пришли в этот мир не просто так. Мир был создан, делаем ударение. Если он был создан, значит, он был создан с какой-то целью. И человек в этом мире был создан с какой-то целью. И Всевышний нам даже раскрывает, с какой целью человек был создан. Он был создан с целью доделать себя. То есть, когда Всевышний говорит «Наасе Адам», «сделаем человека», то один из комментариев объясняет, что это обращение к самому человеку. Мы с тобой, ты и я, мы тебя сделаем. Я вот тебя делаю, но не доделываю. А ты будешь на протяжении жизни себя доделывать. Теперь доделывать в каком направлении? Нам Всевышний дает инструкции по тому, как жить в этом мире. Это Тора. Тору можно говорить в узком смысле, как хумаш, то есть пять книг, которые написал Моше, а можно говорить в широком смысле. И туда входит тогда и устная Тора, и Талмуд, и так далее, много всего. Так вот, Всевышний нам дал Тору в широком смысле, и изучая Тору, мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И мы знаем, к чему нужно стремиться. И это большая работа, которую предполагается, что человек делает на протяжении своей жизни. И вот, просыпаясь утром, устроено так, что первое, что он говорит сам себе, он себя, так сказать, настраивает на то, что у него есть для чего вставать, у него есть смысл. Значит, это называется... Но это не молитва, это такие слова, которые он говорит. Называется «Мужчина говорит модени, женщина говорит модани». Значит, если бы я занималась в маленькой группе, то я попросила бы, ну, из нескольких человек, я попросила бы сейчас каждого, кто был на прошлом уроке, сказать эти фразы. Это две фразы, да. Вот, то есть мне для того, чтобы, ну это не мне нужно проконтролировать, а чтобы вы сами себя проконтролировали, насколько вы это выучили. Вот за это время, у нас прошло две недели, насколько вы выучили, вы свободно можете говорить. Мы в это время не можем посмотреть ни в сидур, никуда, потому что мы еще сегодня я буду объяснять, что мы еще не можем ни за что взяться руками. И даже не только руками, а мы не можем даже словами, так сказать, словами коснуться чего-то, так сказать, чистого. В частности, мы не можем произнести имя Всевышнего. Поэтому эти две фразы построены так, что здесь нет имени Всевышнего. Так, кто хотел прочитать? Кто вы? Кто хотел сказать эти фразы? Или я плохо услышала? Вы хотите, чтобы я еще раз прочитала, да?
Я готов сказать.
Что?
Я готов сказать. Моде они лифанеха. Мэлехай, выкаям, шизар тебе не шмати, бахамла рабай монатеха.
Нет, я не этого хотела. Я хотела, чтобы вы четко и правильно произнесли все слова. Вы некоторые слова вы произнесли не совсем правильно. Не торопитесь, мы никуда не торопимся.
Моде, они, лефанеха, мэлех, хай, выкаям. Шахизарти, бенишмати, бахамла, рабай монотех.
Ну, давайте я скажу правильно, и вы услышите, что вы не так немножко говорили. Женщина говорит мода. Мужчина
мода. Я не женщина, я парень.
Это не важно, не в этом дело. Я скажу, как сегодня написано. Моде ани, лефанеха, мелех, хай, бекаям, шехе, хезарта. Би, нишмати, бехемла, раба, эмунатеха. Здесь у вас в седуре есть все огласовки, и есть, у кого есть седур с транслитерацией, то есть и ударение, и там вообще, так сказать, легко прочитать. Но самое главное, мы должны понимать истинный смысл слов, что мы говорим. Значит, на прошлом уроке я сейчас не могу повторять в точности прошлый урок. Значит, поэтому вы сможете, те, кого не было на прошлом уроке, вы сможете прослушать его в аудио и, наверное, в видеозаписи и посмотреть презентации. И если что-то будет непонятно, то спросите меня. Так что вы ничего, в общем, не потеряете. Значит, здесь мы хотим сказать, что мы, наша душа, так в иудаизме рассматривается, что ночью наша душа, во всяком случае, часть нашей души, она уходит туда, ко Всевышнему. Что там в точности происходит, неизвестно, но, во всяком случае, она в какой-то мере дает отчет, в какой-то мере чистится, и утром Всевышний возвращает ее нам назад. Это я говорю, потому что это очень важно для того, что я буду сейчас подробно об этом говорить вот для второго благословения. Так вот, Всевышний вернул нам душу, несмотря на то, что вполне возможно, что накануне мы или ничего не сделали из того, что должны были делать вообще, в чем наша состоит задача в этом мире, или же даже сделали что-то плохое. Но тем не менее Всевышний верит в нас. Вот то, что написано в конце «Раба Эмунатеха», мы переводим, что велика эмуна – это вера. Велика твоя вера в меня. Окончание ха – это ты, мужчина. То есть велика твоя вера. То есть вера, вера в меня. Значит, то есть ты веришь, что несмотря на то, что раньше я еще не преуспел, но ты мне опять возвращаешь душу, и почищенную даже, и вроде все у меня, так сказать, хорошо. И ты ждешь все-таки, что я сегодня, может быть, что-то сделаю. И когда человек только просыпается и сразу так себя настраивает, знаете, это очень продуктивно. Теперь, значит, ну давайте, здесь мало слов, поэтому мы еще раз для тех, кого не было, скажем, значит, моде или мода – это от глагола легодот – благодарить, значит, легодот – благодарить, а в мужском роде он благодарит или я благодарю мужчина, а не моде, женщина говорит, а не мода, я благодарю. Лефанеха – это перед тобой, то есть я благодарю перед тобой Всевышним. Но видите, здесь важно не назвать имя Всевышнего. А что говорится вместо имени? Говорится Мелех, Хай Векаям. Хай Векаям – это такая, как бы такое выражение, которое часто употребляется. Живой и существующий. То есть основа наша вера называется этический монотеизм. Что такое этический монотеизм? Это не только то, что мы верим, что Всевышний, что Бог один. Когда мы говорим «Шма, Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», один, это мы имеем в виду, что не только в том смысле, что Он один и других богов нет. Здесь единство понимается в очень широком смысле, как вообще, когда-то мы, наверное, у нас будет повод об этом поговорить. Это единство качеств Всевышнего, что он никак, так сказать, его нельзя как-то разделить на какие-то части, нельзя рассматривать его качества в отдельности, ну и так далее, но много всего. Значит, но кроме этого, кроме того, что мы говорим о единстве Всевышнего, в этическом монотеизме этого недостаточно, потому что даже у идолопоклоннических религиях есть какое-то понятие о какой-то первопричине. Ну вот, например, в греческой какой-то мифологии есть что-то, что создало мир, какой-то совершенно непостижимый какой-то даже богом его не называют. А потом уже есть боги, с которыми они почти как люди, в том смысле, что с ними можно там взаимодействовать, можно договариваться. Иногда они даже на людях женятся и так далее. Но вот это вот что-то единое, оно есть. Но с ним никакой связи нет. С ним невозможно, это даже непонятно, что это. Вот эти боги, так сказать, это понятно, что они вот почти как люди. А вот это вот нечто, это непонятно что, и к нему нельзя обратиться, к нему, с ним нет никакой связи, нет, вообще неизвестно.
Это не...
Так вот, это нечто, оно, может быть, даже сотворило мир и ушло вообще. То есть, понимаете, вот это вот единство Творца, оно в некотором смысле, оно есть и в идолопоклоннических религиях. Так, а что же у нас особенного? У нас особенное то, что наш Бог, Он един, Он сотворил мир, и Он никуда не ушел. То есть, наоборот, Он сотворил мир для того, чтобы и человека, для того, чтобы ему было, так сказать, чтобы с нами общаться. Значит, во-первых, Он постоянно, мы так себе это представляем, что Он постоянно как бы возобновляет существование мира, то есть мир, как у нас описано творение мира. Творение мира в Торе, в первой книге Берешит, в первой главе Берешит, описано как с помощью Сэрета Деброд, то есть с помощью 10 высказываний. То есть Бог как будто высказывал мир, то есть Он говорил, и это становилось так. Мы не должны представлять себе это как речь, но это некое духовное понятие, которое связывает духовное и материальное. Я вам расскажу потом как-то про букву «хэт», в ней это вот видно. Значит, то есть когда человек говорит, у нас же не зря слово «давар» — это и вещь, и слово. Когда есть последняя книга Торы, которую мы сейчас учим, она называется «Дворим». Так «Дворим» — это не вещи, это слова, которые говорил Моше перед своей смертью в течение месяца, стоя на берегу Иордана, и он говорил свое обещание еврейскому народу. «Дворим» — это слова. И в то же время «давар» — это вещь. Так вот, в языке, вот видите, это лашон ха-кодеш, то есть там нас язык учит, что слова, они материализуются. Но только мы в каком-то смысле, так сказать, мы не по-настоящему можем материализовать слова, а вот Всевышний материализовал. То, что он делал, это были не слова, но они вот как бы материализовались. Так вот, он постоянно продолжает как будто бы высказывать этот мир, то есть он постоянно продолжает осуществлять этот мир, как хотите называйте, поддерживать его существование. Это во-первых. А во-вторых, он хочет, чтобы мы с ним общались напрямую. Вот это вот одна из главных концепций этического монотеизма, что у нас нет посредников, у нас нет ничего, что мешает нам, если человек по-настоящему хочет, нет ничего, что мешает ему обратиться ко Всевышнему напрямую. Например, в храме, когда был храм, то это делал коэн, когда он приносил жертвоприношение, и он молился за народ, и он напрямую связывался со Всевышним. У него было, у коэнов есть особое свойство, которое им дает возможность, так сказать, особенным образом осуществлять эту связь. Вот. Но каждый человек, когда он читает молитву, то он обращается ко Всевышнему. И это действительно, это не, так сказать, иллюзия, не метафора, это мы должны это себе представить по-настоящему. Кавана – это то, что человек с каким намерением, потом тоже рассмотрим это слово. Кавана – это самое главное в молитве. То есть человек, что он должен себе поставить как кивун, это направление, это цель. Что он хочет сделать этой молитвой. Так вот, он хочет действительно поговорить со Всевышним, обратиться к нему. Поэтому люди специально готовятся к молитве. То есть они должны себя представить. Вот так вот просто прибежать, схватить сидур и быстро-быстро там прочитать, чтобы успеть за кантором в синагоге или же чтобы успеть самому там в перерыв, понимаете? Это или на работу потом пойти, это не настоящая молитва, но иногда так делают, но вообще мудрецы, вот один большие, так сказать, люди, верующие, они посвящают какое-то время, чтобы подготовиться к молитве, а что значит подготовиться, представить себя действительно стоящим перед Всевышним. А это очень трудно представить, это часто даже невозможно. Так вот эти слова «Мелех Хай Векаям», вот это вот мы хотим сказать, что наш Бог, он, так сказать, как бы живой и существующий, то есть он для нас реальный. И мы к нему обращаемся. Значит, вот в таком смысле надо понимать эти слова. «Лекаям» – это «существовать». Легит конкаем, это осуществляться, состояться. Я говорила в прошлый раз, что на свадебных приглашениях часто пишут, что там хатуна титкаем, то есть свадьба состоится. Но вы увидите все эти презентации и перевод. Вот. Шмелехайва каям, шегехезарта. Гехезарта – это он, ты вернул. Лахзор – возвращаться. Алегахзир – это тот же корень, в пиньяне и фили, действие усложненное, то есть направленное на объект. Мы делаем так, чтобы кто-то вернулся. Или мы что-то возвращаем. То есть мы что-то возвращаем, как бы, и делаем таким образом, что оно возвращается. То есть заставить что-то или кого-то вернуться. А значит, что ты возвращаешь? Эхизартеби, то есть ты вернул в меня. Нишмати. Нашама это третий уровень нашей души, который характерен для человека. Нефер, я говорила, что есть 5 уровней души, но 2 верхних, которые находятся вне человека, мы не рассматриваем сейчас. Есть нефеш, это я буду все это повторять еще много раз, так что вы не бойтесь, что это так сейчас все быстро и много информации, мы это будем повторять и повторять и расширять. Значит, нефеш это животная душа, которая вообще дает жизнь. Рух – это дух, это как эмоции, с эмоциями больше связано, и это может быть не только у человека, а нашама – это уже часть души, которая характерна только для человека. Значит, нишмати – это моя душа, то есть ты вернул в меня мою душу, видите, то есть здесь отражено что значит, ты ее забирал частично во время сна. Нишмати бехемла. Бехемла мы рассмотрели, что это слово означает, когда делается что-то, понятие там, милосердно, это оно не отражает, говорит нам ни о чем. Это когда тебе дают какую-то милость, но ты это никак не заслужил. То есть вот, вот просто так дают. Как на иврите говорят, хинам. Хинам даром. Вот. То есть, это то, что я говорила в начале, что я, возможно, что человек этого совсем не заслужил. И даже заслужил, чтобы его там еще и наказали. А ему Всевышний отдает его чистую душу. Бехемла, раба, это велика, раф это это буквы, обозначающие когда много. И раба, это женский род, потому что это относится к существительному женского рода эмуна. Эмуна – это вера. Значит, как я уже сказала, здесь можно переводить, переводят в разных сидурах двумя способами. Некоторые говорят «велика моя вера в тебя», но вот мне нравится перевод, как здесь, велика, а вот как раз в моем сидуре, то, что мне не нравится, велика верность твоя. Ну, это тоже хорошо, то есть верность твоя в том смысле, что ты верен мне. Но мне нравится перевод, велика твоя вера, значит, твоя вера в меня, имеется в виду. То есть, несмотря на то, что я до сих пор ничего не делал, а ты все равно в меня веришь, и поэтому я буду очень стараться, потому что иначе будет очень сложно. Значит, я вам предлагаю сейчас, чтобы немножко отдохнуть от информации вот в модели. Значит, я сейчас немножечко это о технике поговорю. Это как мы это читаем? Мы читаем это, сидя на кровати. Мы садимся. Вот я не знаю, вы, наверное, меня не видите. Я сейчас Ну, наверное, не видите. Значит, я левой рукой я обхватываю себя за талию, а правую руку кладу на левую. То есть, ну, вот так вот. Знаете, когда человеку холодно, он вот так вот себя обхватывает. Вот. Значит, я думала, почему так делается. Но потом я услышала вот объяснение. Есть уроки очень интересные на сайте YouTube у моей хорошей очень подруги, замечательной преподавательницы Лея Преткель. У нее есть уроки как бы по внутренней торе, то есть по духовной работе человека. И вот она там говорила о том, почему женщина, когда она идет в микву, то полагается окунуться 3 раза, знаете, с головой полностью. И она первый раз окунается, а когда она окунается 2-й раз, она вот тоже вот так вот себя обхватывает. Вот так под грудью, вот двумя руками. И она объяснила, дала одно объяснение, которое мне очень понравилось. И я думаю, что оно годится и сюда. Я нигде не читала никогда объяснение, почему вообще так человек сидит. Значит, это состоит объяснение в том, что сегодня мы тоже еще об этом поговорим, что человек в иудаизме, он мыслится, представляется как состоящий из 3 уровней, или функционирующий на 3 уровнях. Ну и как скажешь, что все будет правильно. Значит, верхний. Я вам написала, вот как представляется человек. Ну, один из способов, как представить человека. И мы это будем много использовать. Есть слово «мелех», «царь». И вот это слово мы сейчас употребляли. «Модани фанейха», «мелех», «хайва кая». Значит, «мелех» — это царь. Теперь это слово состоит из 3 буквы корня «мэм», «ламэд» и «хав». Значит, так вот, здесь зашифрована вот эта вот структура человека, 3 уровня. «Мэм» расшифровывается как «мох», «ламэд» как «лев» и «хав» как «кавэд». Теперь, что такое мозг? «Мох», «мозг». Это ассоциируется с разумом. Значит, самый высший уровень, на котором человек функционирует, это разум. Но здесь нужно сразу сказать, почему это действительно высший уровень. Потому что наш разум имеет божественную составляющую. Самое главное, чем человек занимается, то он занимается Торой. Как бы изучением Торы, мужчина во всяком случае. Так вот, Тора – это божественные слова. И человек, как земной человек, он, если бы у него не было божественной составляющей в его разуме, он не мог бы понять божественную мудрость. Знаете, а он в состоянии понять божественную мудрость. Ну, не до конца, и не, так сказать, что-то там, Бог сам раскрывает. Но во всяком случае это необходимое условие. Значит, если бы у него не было этой божественной составляющей, мы бы не могли. Кроме того, Всевышний устроил так, что человек может постигать этот мир. Этот мир создан по определенным законам. Как мы знаем, что он создан по законам? Потому что когда, опять же, в первой части первой книге Торы, в книге Берешит и в 1 главе, имя Всевышнего, которое употребляется, это Элоким. Я специально говорю неправильно, я говорю вместо «гей», я говорю «к», потому что нельзя говорить имя зря. Значит, вот это вот имя Элоким, Вообще имена Всевышнего, они обозначают, каждое соответствует. Ну что такое имена Всевышнего? У него очень много имен. Так что ему дали много имен, то вот это каждое имя, оно соответствует какому-то способу управления миром. То есть как мы не знаем вообще о Всевышнем ничего, мы не знаем о его свойствах, мы в принципе не можем знать. Мы не знаем о его истинных качествах, о его свойствах, абсолютно ничего. Но что мы знаем? Мы знаем, как он проявляется в нашем мире. Он сам захотел, чтобы мы знали его проявление в нашем мире. То есть мы знаем некоторые способы управления нашим миром. Вот в первой главе вот это имя Элоким, оно означает управление миром с позиции закона, суда, так сказать, правил. То есть это и здесь же описывается в этой главе, как Бог творил мир. То есть это значит, что он творил мир с определенными законами. И действительно, человек в состоянии познавать законы мира. У нас есть учебники физики, биологии, да, и там химии, которые рассказывают о законах. О законах. А кто вообще заранее сказал, что человек обязательно должен уметь познавать законы мира? А кто вообще сказал, что у мира есть законы? Понимаете? Вот это вот имя Элоким, оно связано с законом. Значит, в мире, в нашем материальном мире, действуют определенные установленные законы, которые не меняются. Там сила гравитации, например. Она не может взять и исчезнуть. Вот так вот, если мы находимся в материальном мире, если не выходим за рамки материального мира. Там законы Ньютона определяют взаимодействие там, между телами, ну и так далее. Так вот, это совершенно не очевидно, что человек может познавать законы этого мира. Например, математика. Это же вообще что-то совершенно абстрактное. Математики создают теории, и каким-то образом получается, что эти теории отражают истинное вот положение вещей. Это поразительно, если в это вдуматься. Вот это вот все, что связано с божественной составляющей нашего разума. Дальше следующий уровень – это лев. Лев – сердце, оно соответствует душе. Это душа, здесь эмоции включены. Ну, это как бы средняя часть нашего тела. Есть, это можно даже геометрически как бы сопоставить, да? То есть верхняя часть – это мозг, средняя часть – это сердце, душа. И, наконец, хав, с буквы хав называется, начинается слово кавед. Кавед – это печень. Причем здесь печень? Печень, как самый большой тяжелый орган, она олицетворяет материю. То есть это человек как материальное существо. И это нижняя часть, начиная там от поясницы. Вот. Значит, здесь я написала вам некоторые объяснения. Значит, сейчас вы еще на этом пока не сосредотачиваетесь. Но мы постепенно будем привыкать к тому, что я вам буду объяснять значение слов, которые используются, потому что иначе часто просто невозможно понять истинное значение слов, если не разбирать их так называемые двухбуквенные ячейки. Мы привыкли к тому, что корень состоит из трех букв. Но на самом деле основной смысл имеет две буквы корня, а третья, она вносит уже нюансы. Значит, смысл двухбуквенных ячеек берется, это каббалистический смысл, И я многого очень не знаю, но некоторые вещи я знаю, вот то, что я знаю, я могу вам объяснить. Значит, ячейка «хафбет» означает ставить что-то на подставку. Иногда на дно емкости, но в данном случае нам это сейчас не понадобится. Ставить, помещать на подставку. Когда добавляется буква «далит», то это помещать как будто на пьедестал, на подставку. Значит, отсюда вы понимаете, что уже что глагол «лехабед», если кого-то помещают как на пьедестал. То есть это значит, что его уважают. В иврите, вот лашон ха-кодеш, уважать и угощать – это одно слово, один глагол. И принимать у себя. Вот это вот символ этого приема гостеприимства у нас Авраам. Когда в Торе, когда вы можете почитать, когда Авраам, в Мидраше рассказывается, что в шатре Авраама были 4 входа со всех сторон, так сказать, света, с четырех сторон света, чтобы любой путник, откуда он ни идет, чтобы он мог зайти. И Авраам сразу бежал, значит, брал ягненка или теленка и просил Сару приготовить лепешки и угощал. И вот этим вот он показывал свое уважение гостю, угощение, уважение, как он принимал гостя. И потом он по ходу, так сказать, с трапезы или после трапезы он рассказывал ему о Всевышнем. Вот так он нес, так сказать, веру в единого Бога, он так распространял. Но вот тут я хотела сказать угощение и уважение, что это как бы неразрывно связанные вещи. Отсюда существительное, отглагольное существительное, чем «аполь». «Шемаполь» – это инфинитив, а существительное, отглагольное строится с «беньяне пель» с помощью «иу», то есть «ки буд». Ну вот как, например, «сипур», да, рассказ, «лесапер сипур», «лехабед кибуд», «лесадер сидур». Вот наш сидур, почему он так называется? Потому что в нем установлен определенный совершенно порядок. Мы не можем прочитать «Мадаани», когда мы уже там почистили зубы и умылись. Уже в этом нет смысла, все это уже ушло. Знаете, нужно сначала «Мадаани» прочитать, а потом сказать, а потом уже что-то другое. Вот, значит, «кибуд» – это угощение и почитание. Первая заповедь, которая у нас будет, есть такой короткий отрывок, после проход на Тору, перечисляются такие основные заповеди, которые человек выполняет в своей жизни. Так первое – это кибуд аф ваэм, то есть уважение, почитание отца и матери. Почитание отца и матери. Дальше кавед – это тяжелый, обременяющий, то есть это и прилагательное, шемтор, и существительное, шемецин – печень. И «Витпаэле» – это то, что глагол «витпаэле» – это то, что соответствует русским возвратным глаголам, заканчивающимся на «ся». «Угощаться», то есть ты сам себя угощаешь. «Легит хабэд». Поэтому, когда вы кого-то угощаете, вы говорите человеку «титхабэд», «угощайся». Значит, вот таким образом мы будем разбирать такие значимые слова, потому что кавод вообще, лехабед, это слово, которое постоянно у нас будет встречаться, оно играет большую роль. Значит, вот человек состоит из трех уровне. И что выражает собой, почему мы об этом говорим? Значит, в слове «мелех» первая буква «мем», вторая «лама», третья «ха». Человек, когда он стоит вертикально за ним, то у него разум находится выше, лев – сердце, душа находится посередине и материальная часть ниже. То есть это говорит о том, что человек будет царем, так сказать, царем над собой, над своей природой, если его разум будет стоять выше эмоций, то есть разум будет управлять эмоциями. Разумом мы знаем, допустим, что вот нехорошо что-то сделать. А наши эмоции нас, так сказать, влекут. Мы знаем, что это, скажем, гнев – это одно из базовых, так сказать, отрицательных свойств. Ни в коем случае нельзя гневаться в разговоре и даже в мыслях, но в разговоре. И мы это все знаем. Но когда, так сказать, нас кто-то рассердил, так мы поддаемся своим эмоциям и начинаем разговаривать сердито или же грубо. Так вот это вот человек так не должен поступать. У него разум должен взять сразу контроль над эмоцией. Знаете, если у него эмоция взяла контроль над разумом, то он не мелех. Сейчас скажу, кто. И, наконец, эмоция, эмоциональная часть через разум, она должна контролировать наши материальные инстинкты, то есть связанные с телом, инстинкты нашего тела. То есть если нам хочется чего-то, так сказать, запрещенного, вот эти вот страсти, так сказать, тела, то их нужно взять под контроль с помощью души и разума. А что будет, если... Так вот тогда человек мелех. И, между прочим, это объясняет также свойства царя. Кто такой царь настоящий, у которого на первом месте, у которого разум контролирует его душу и контролирует его деятельность в материальном мире. Ну, теперь давайте подумаем. Значит, а что будет, если у человека это все наоборот? Очень часто, да, мы идем на пляж вместо того, чтобы заняться, так сказать, какими-то учебой, духовными делами, которые нам необходимы. Получается клюм. Клюм – это что? Это ничего. Вот тогда ничего не получается из такой расстановки. Вот. Хорошо. Значит, теперь это мы поговорили про, мы сказали про человека. Вот, то есть про уровни человека и про духовную его часть. Значит, теперь давайте вернемся к утреннему пробуждению. Человек проснулся.
Танечка, можно сразу вопрос, пока мы отсюда не ушли?
Да, обязательно, это очень хорошо, пожалуйста.
Да, значит... Разум должен контролировать душу, а дальше душа контролирует тело, или они вдвоем контролируют тело?
Они вдвоем.
Или разум контролирует тело через душу?
Но душа – это не только это эмоция, это эмоциональная часть. Понимаете, то есть, скажем,
наша... То есть вот эта иерархия дальше. Разум контролирует душу нижестоящую. А дальше как это?
Разум контролирует эмоции. И разум, и душа, они вместе контролируют материальную часть.
Угу. Поняла вместе. Спасибо.
Значит, это я все рассказала к тому, чтобы объяснить, почему человек вот так вот садится и почему женщина так себя обнимает при втором окунании. То есть мы символически хотя бы, мы хотим, для чего вообще окунаются в микву? Чтобы убрать то, что называется ритуальную нечистоту. Об этом нужно отдельно говорить. Значит, то есть, ну, как бы, чтобы приобрести духовную чистоту. Значит, таким образом, женщина как будто бы вот отделяет символически, она отделяет вот эту материальную часть. Иудаизм не говорит, что материальная часть нечистая, понимаете? Но тем не менее, что значит мы хотим стать духовно чистыми? То есть вот эта духовная часть, разум, душа, она как бы отделяется как будто символически от материальной. И мы хотим вот представить, что мы ее возвышаем. Вот я подумала, что, может быть, с этим связано, что и утром, что человек просыпается, он должен сесть на кровати, спустить ноги, вот так обхватить себя и сказать вот эту вот фразу. То есть, несмотря на то, что мы не можем называть имя Всевышнего, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. Сейчас я объясню, почему мы в ней находимся после сна. Но тем не менее, мы все-таки как-то символически все-таки мы хотим выразить, что мы хотим вот, ну, вспомнить о том, что такое вот эта чистота духовная. Поэтому мы отделяем вот уровень души и разума, отделяем от материального. Вот так. То есть все, что у нас связано с нашим общением со Всевышним, это же как бы духовная часть. Значит, здесь нужно уйти от материального. В чем состоит подготовка к молитве? Мы должны постараться убрать у себя все мысли о том, что там, я не успела постирать, и я не успела в саду убрать, и что у меня не заплачено за воду, понимаете? Вот это вот все, это вся материальная вот эта жизнь, она убирается. Мы идем в сферу духовную. И вот этим вот жестом, общаясь со Всевышним, мы материальную часть тоже пытаемся убрать. Значит, что такое Натилат Яда? Когда мы уже так вот сказали Мадайми, то нужно сразу вставать. Это тоже работа. С этого момента начинается работа человека. Потому что наше Ецарара это наше плохое начало, оно нам говорит, что можно еще же лечь теперь и еще немножко полежать. Вот. А есть такое понятие, как зрезут в иудаизме. То есть служить Всевышнему нужно темпе. То есть одно из качеств, которое надо в себе развивать, это нужно развивать вот этот зрезут. Не бояться в постели, а идти и делать то, что нужно. А вот эти вот несколько минут, которые мы посидели, это очень знаменитое есть объяснение, что в это время у нас кровообращение восстановилось, человек же лежал очень долго в горизонтальном положении, да? И у него кровообращение было приспособлена к этому горизонтальному положению. Но когда мы сели, и многие люди, вот особенно пожилые или у которых там есть проблемы с сердцем, они когда резко встают из лежачего положения, то у них кружится голова и могут быть еще более серьезные проблемы. Так вот, иудаизм, он вообще все, в него все включено. И психология, и медицина. И вот это вот время, когда человек сидит, у него восстанавливается кровообращение, соответствующее уже его вертикальному положению. И тогда он спокойно встает. Поэтому не надо испортить уже это восстановление и опять улечься. А лучше сразу встать. Вот. Теперь он встает, но он абсолютно ничего не может делать. Почему? Он не может ни к чему прикасаться. Особенно нельзя прикасаться к глазам, глаза, рот. Ну, я уже не говорю о том, что брать какие-то там, книги священные, скажем, тот же Сидур. Вообще ничего нельзя, и обычные книги не надо брать. С чем это связано? Это связано с тем, вот с этими понятиями тума и тегара. Поскольку сейчас в тексте у нас их нет, то я не рассматриваю их как грамматически. Значит, есть такие понятия, которые сейчас, они нам вообще очень совершенно непонятны. В прежние времена, когда еще существовал храм, когда была вот такая непосредственная связь со Всевышним, то для когда были способы избавления от так называемой ритуальной нечистоты. Тума – это то, что переводится как ритуальная нечистота. А тегора, соответственно, переводится как ритуальная чистота. Слово «ритуальное» – оно нам тоже ничего не говорит, правда? Это какое-то вообще богословское, христианское слово. Мы не знаем, что это такое. Вот мой учитель Раф Тальберг, Раф русскоязычное общение в городе Кармиэля, я вам буду часто приводить его объяснение, он любит связывать, рассматривать это как с энергетической точки зрения. То есть, что энергия приходит и уходит. Вот там, где есть мало энергии, то там есть тума, где есть нормальная энергия, течение энергии. Это тегора. Но это, конечно, только как бы один аспект. Если сказать совершенно непонятными словами, вот таким образом, что вот там, где есть много света Всевышнего, вот там вот тегора, чистота. А где свет Всевышнего не плохо проникает, там тума. Вот это будет правильно, но непонятно. Значит, давайте себе представим, что мы уже говорили о том, что душа, ее часть достаточно большая, она во время сна уходит. Поэтому в Талмуде говорится, что сон – это как сравнивается с 1/60 смерти. Ну, когда человек умирает, у него тоже душа уходит. Но там уходят все уровни души. Но какой-то самый нижний, он вообще всегда остается. Ну, неважно. Значит, душа уходит. То есть это место освобождается. А когда освобождается место, то там как будто душа, у нас же божественная душа. Да, это то, что нам Всевышний описывается в Торе, как Всевышний дунул, как будто вдохнул в Адама эту душу. Это божественная душа. И когда она уходит, то становится как будто меньше света вот этого божественного. И на его место немедленно приходят силы, ну то, что называется в иудаизме, Незиким. Незиким – это как… Незик – это вред, да, то есть Борем Незик – это причинять вред, Игром Незик. Незиким – это как вредители, это силы нечистоты, их можно по-разному называть. Но вот, как говорят, святое место пусто не бывает. Вот это вот сюда подходит просто идеально. Поэтому, в частности, принято в иудаизме мертвого человека, умершего человека, как можно быстрее хоронить, немедленно хоронить, чтобы в тело не пришли вот эти вот силы нечистоты. Значит, полагается хоронить там до захода солнца, Теперь у нас есть определенная анатомия тела. Вот если посмотреть, скажем, на руку, то рука вот здесь вот шире, вообще вот эта вот часть более широкая, а тут вот она сужается. А пальцы – это самая узкая часть. Так вот, чем уже часть, тем можно сказать, что меньше энергии, хуже течет энергия. А можно сказать, что меньше проникает сюда свет Всевышнего. То есть легче всего цепляются сюда вот эти вот силы нечистоты, эти мизики. И поэтому, когда человек просыпается, то у него еще на пальцах рук особенно, и особенно на пальцах ног, у него есть скопление вот этой вот ритуальной нечистоты. Поэтому, если он будет трогать разные вещи, так он туда будет переносить эту нечистоту. Как это можно убрать? С ног убрать это вообще в настоящее время очень почти невозможно. Тяжело, и мы поэтому с ногами ничего не делаем. А коины, когда приходили работать в храме, то у нас есть описание в Торе, что они омывали руки и ноги. И вообще они окунались даже полностью. Вот поэтому, в частности, мы перед шаббатом или перед праздниками, ну, перед наступлением, мы принимаем душ, мы обязательно моемся, так, чтобы помыться вместе с ногами. То есть мы убираем как бы эту нечистоту и с ног тоже. Ну, понятно, что не грязь материальная. Вот. В частности, поэтому считается, что очень не рекомендуется женщинам делать вот эти вот длинные ногти, как сейчас принято. И когда женщина приходит в микву, то там ее проверяют, как у нее ногти пострижены, какие у нее. Потому что на длинных ногтях, а ногти – это вообще самая уже, как бы, ну, самая отдаленная часть тела. То есть ноготь, он же не чувствует, когда мы его стрижем, он не чувствует боли. То есть он больше всего отдален от нашего тела. И туда меньше всего проходит эта энергия и свет. И на ногтях там скапливается, это самое-самое большое скопление этой нечистоты. Поэтому длинные ногти очень не рекомендуют. Поэтому мы ни за что не трогаем. Мы делаем процедуру, как делали коины в храме. Если уйдете. Нет, как то делали коины. Это у них было вот такое, как у нас метеларка. Это кружка, у которой есть две ручки. Значит, мы приходим в ванную комнату, берем правой рукой берем за правую ручку и набираем воду. Потом берем кружку в левую руку и делаем так. На правую руку льем, потом перехватываем на левую. И так три раза. Раз, два, раз, два и раз, два. Вот. Вот это вот называется, так сказать, это то, что называется метилатьета. Значит, теперь давайте я сделаю опять экран вам. Покажу и презентацию к метилатьета. Омовение рук. Вот. Вот здесь вот написано метилатьета. Значит, что мы делаем на самом деле? Вода, имеется в виду, что эта вода должна быть, ну, она должна обязательно, вот как миква, она должна содержать часть такой природной воды. Ну, у нас вода течет из крана, это и есть природная вода. И когда коины вот так омывали руки, то вот это вот такая процедура, она может убрать только таким способом, можно убрать вот эту вот ритуальную нечистоту, которая возникает после сна. Вообще любая ритуальная нечистота, она имеет... Ну вот Раф Тайберг считает, что можно свести любой вид ритуальной нечистоты к нечистоте смерти. Нечистота смерти – это самая большая нечистота. Из-за этого сейчас считается, что мы все ритуально нечистые. Поэтому определенные направления, харидимные, скажем, они запрещают восходить на храмовую гору. Почему? Потому что они боятся, что можно попасть там в такое место, где была часть храма, куда нельзя было заходить в состоянии вот этой ритуальной нечистоты. А почему мы все ритуально нечисты? Потому что мы тем или иным способом мы соприкасались, даже если мы там когда-то трогали мертвую муху, то это уже мы, так сказать, получили эту нечистоту. Если мы были на похоронах, заходили на кладбище, любой контакт и с животным тоже мертвым, не знаю, таракана убили, это уже ритуальная нечистота. И освободиться от нее можно только одним способом. Вот именно от этой нечистоты, которая вызывается контактом с мертвым телом. Только одним способом, с помощью пепла красной коровы. Это то, что в Торе описывается в главе Хукат, пара адума. Пара – это корова, адума – красная. У нас нет сейчас красной коровы. Есть целая такая организация, которая занимается выращиванием красной коровы, то есть они следят, они там как-то, значит, считают эти волоски, там вот недавно сообщили, несколько лет назад сообщили о том, что появилась корова красная, но потом оказалось, что у нее появились там белые, по-моему, волоски, или ну, не такого цвета, как нужно, у нее должно быть не больше двух белых волосков. Это целая история с этой красной коровой, но нет у нас красной коровы. И мы не можем приготовить этот пепел, как подробно описано в Торе, как он готовится. И мы не можем очиститься. Все. Значит, то есть от этого вида нечистоты мы очиститься не можем. Но есть с другой стороны направление, в частности, вот место встречи, по-моему, так, которое организует регулярные подъемы на храмовую гору. Люди окунаются в Микву перед этим и соблюдают определенные правила. И там, на храмовой горе, они ходят по такому периметру, который считается безопасным в том смысле, что наверняка мы не попадаем в ту часть храма прежнего, куда нельзя было заходить в состоянии нечистоты. А это очень важно, так сказать, с их точки зрения, и я разделяю эту точку зрения, подниматься на храмовую гору, чтобы показывать наши, так сказать, нашу связь с храмовой горой. И кому она на самом деле принадлежит. Есть другой способ, а вот от ритуальной нечистоты, которая возникает во время сна, можно освободиться с помощью вот этого вот натилат-едаль, понимаете? То есть есть вообще три способа освобождения от ритуальной нечистоты. Скажем, женщина после месячных, значит, раз в месяц, она тоже считается нечистой, ритуально нечистой. Почему? Это тоже связано как будто бы со смертью, то есть яйцеклетка, из которой могла жизнь произойти, а она как бы умерла и ушла из тела. Значит, это в каком-то смысле смерть. Так она идет в микву, окунается, и таким образом она очищается. Вот. Значит, то есть не все так плохо, но от этих видов мы можем очиститься. И вот мы делаем этот натилат-едаль. Значит, важно очень, мы не можем просто подсовывать руки под струю воды, потому что должна быть емкость. из этой емкости, это каббалистические понятия, каббалистическое объяснение, почему мы берем в правую руку, это хесед, там, почему мы перехватываем потом в левую, это гура. Это мы сейчас не можем касаться, это только забьет вам голову и время, сказать, все заберет. Это целое... Я вам пришлю ролик Рава Хаима Акермана, это такой замечательный сайт, сайт еврей.com, где главный Рав, это Рав Эсес или Яго Эсес. И Рав Хаим Акерман, он там отвечает на вопросы, он дает комментарии недельных глав. Он, мы имеем такое счастье, что мы у него учимся. Раньше он приезжал к нам в Хайфу, сейчас по Зуму, он нам читает определенные курсы. Вот. И вот его он записал специально такой ролик, по что мы делаем, когда делаем нечеловеку. Значит, давайте прочитаем. Прошу прощения, у меня крышка. Все сбросили. Да, мы омыли руки, вот так, как полагается. Потом, как правило, лучше их не вытирать. Мы не вытираем. Мы выходим из ванной комнаты. Почему нужно выйти? Потому что не полагается говорить ни брахоты, ни молитвы, ни даже вообще думать о каких-то таких духовных вещах, находясь в туалете или в ванной даже. То есть я выхожу из ванной, и вот так вот, держа руки, я говорю, это благословение. Значит, вообще по еврейскому закону браху мы говорим перед исполнением заповеди. Значит, сейчас мы прочитаем эту браху, вы увидите, что такое стандартная браха. И полагается говорить ее, то есть мы сказали браху, мы, так сказать, вот эту кавану установили, что мы сейчас будем делать. А потом мы делаем. Но есть два случая, когда мы не можем этого сделать. Вот в частности, мы не можем сказать браху перед омыванием рук, потому что, опять же, мы не можем произнести имя Всевышнего. А браха, уже настоящая браха, она включает это имя Всевышнего. Поэтому мы говорим браху, выйдя уже из ванной комнаты. Значит, что мы говорим? Есть в коротких брахотах, которые говорят перед исполнением заповеди, есть такая стандартная часть, как формула стандартная, в которой потом прибавляются три слова. Вот сейчас я прочитаю, и вы увидите это. Барух, ата, я опять же читаю, не произнося имя Всевышнего. Барух, ата, ашем, элокейну, мелех аолам, ашер китшану, бенецватав, бецивану. Вот это вот формула стандартная, которая всюду есть, а потом три слова. Аль, метилат, ядаем. Теперь разберем эти слова. Значит, барух. Барух – это леварех. Леварех – благословлять и также поздравлять. Но сейчас поздравлять нас не интересует. Теперь форма пауль, то есть форма пассивного прилагательного. Значит, мы не благословляем, а его благословили, значит, он благословленный. Это АУ, Барух. Ну вот как Катуж написано, да? То есть не он сам писал, а его написали текст. То есть мы говорим благословен или благословлен ты. Барух Ата. Дальше два имени Всевышнего. Ашем. Это которая там двумя буквами идет, обозначается. Это непроизносимое имя Всевышнего. И вот это Элокейну. Элокейну – это одно качество, а Шем – это другое качество. Сейчас не будем об этом говорить. Дальше Мелех Хаулам. Это царь мира. Здесь есть слово Алам. Я помню, что когда я только начинала учить иврит, то мне было очень интересно, что же будет обозначать слово «олам». Вот. Что будет означать слово «олам»? Это мир, да? То есть какой смысл этого корня? «Айн ламет мэм». И когда я открыла словарь и посмотрела, то я была в шоке. Я тогда вообще еще к иудаизму не имела отношения. Еще не была Хазар-Бачува. Значит, а потом, когда я уже стала что-то учить, то я так подумала, и оказалось это потом правильным, что придумала. Значит, «Ле-ге-а-лем» – это не «фай». Это пропадать, исчезать. Видите, иногда нефаль – это не пассив. То есть человек пропадает, но что-то пропадает, исчезает. То есть, представляете, мир наш, он характеризуется главным свойством, что что-то пропадает или исчезает. Я была просто поражена. Теперь отсюда «неэлам» – это, значит, он становится скрытый, исчезнувший. И отсюда происходит название нашего мира «Алам». Ну и есть еще глагол в эфире «легаалим». Это, значит, делать так, чтобы что-то скрылось, то есть скрывать. Ну, дальше полезные есть выражения, когда мы говорим «леолам» – это «никогда». Но это мы имеем в виду, никогда в будущем я этого не сделаю. Или что я тебя буду любить навсегда. А если никогда в прошлом, тогда мы говорим «меолам». Отсюда «бейт альмин» – это кладбище. Ну, видимо, что, так сказать, навсегда человек ушел. Или он стал скрытый. Вот. И «умер» мы говорим, когда читаем «Аскару», мы говорим «Аллах», то есть «ушел ле оламо». То есть он ушел как бы в свой, в его мир, в свой мир, но в другой какой-то мир. Вот это окончание «о» – это родовое окончание «он». То есть он ушел в свой другой мир. Ну вот это то, что связано с «алам». Ну теперь… Многие из вас, я думаю, знают, почему наш мир имеет такой странный корень. Потому что самое главное, что нужно было, что Всевышний вот хотел сделать в нашем мире, это скрыть свое присутствие. Наш мир характеризуется тем, что в нем скрыто присутствие Всевышнего. А для чего его нужно было скрывать? Для того, чтобы у человека была свобода выбора. Офиш пуфера. Что значит, как это связано? Если прямо вот Всевышний тут, ну вот как в Египте было, да, Всевышний там устраивал фараону эти казни египетские, и что у фараона было какое-то сомнение вообще в существовании Всевышнего. Он только Моше каждый раз говорил, пойди, пожалуйста, помолись своему Богу, чтобы он прекратил, там, убрал эту саранчу, чтобы он убрал этих жаб и так далее. Никакого, на самом деле, если бы Всевышний не сделал жестким сердце фараона, то он бы мгновенно отпустил евреев, потому что у него даже свободы выбора, не было свободы выбора, ему такие казни устраивали, что куда там вообще кто может удержаться. Просто весь мир рушился. Значит, если бы люди видели вот тут вот прямо явное присутствие Всевышнего, так они бы боялись, они выполняли бы заповеди, никто бы, наверное, не захотел, так сказать, идти потом в геном, или же не получить Алам-Аба, будущий мир. А фокус в том, что человеку говорят, что есть такое. Но ты можешь, ты, у тебя свобода есть, ты можешь в это верить, можешь не верить. Можешь принять это как инструкцию для своей жизни, можешь не принять. И вот в этом состоит свобода выбора. Поэтому Всевышний должен был себя скрыть. Особенно скрыто его присутствие в Галуте. В Эрец-Исраэле, но более открыто. У нас все наши 72 года вообще жизни в этой стране – это сплошное чудо. Понимаете, то есть у нас чудеса происходят постоянно. И мы как бы ощущаем влияние Всевышнего, если хотим, если не закрываем глаза, скажем так. Вот каждая наша война – это чудо. Ну и даже повседневная жизнь. Да, вот это мы разобрали слово «Алам». Значит, «Барух, благословен, Ата, Ашем, Элокейну, Мелеха Олам, царь мира, Ашер Кидшану». Кидшану – это «Лекадеш», то есть, как «Леварех» было, вот «Лекадеш». Это тот же самый пиэль, пиньян, лекадеш, это освящать. Освящать, это дальше отсюда кадош, кадош это святой, вот это слово, кадош. Но вот эти переводы, они совершенно нам ничего не дают, это какое-то тоже... понимаете, с такой христианской коннотацией, с библейской, святой. Что такое святой? Это что, икона, которая, не дай бог, висит на стене? Значит, у нас нет святых таких. А что ж такое тогда кадош? В иврите вот этот вот корень, двухбуквенная ячейка, кав, далет, она означает отделение. Отделение от всего остального. Но не просто так, а отделить для выполнения определенной цели. То есть отделить, наделить какими-то особыми свойствами. Вот, например, свадьба – это у нас кедушин. То есть жених, он мекадеш – это кала. Он освящает невесту. Что это значит? Он ее отделяет от всех остальных мужчин. Теперь она... как бы принадлежит только ему. Она отделена от всех остальных. Теперь еврейский народ. Он называется Гой Кадош. Гой – это ничего плохого, это народ. Народ – Кадош, святой. Что значит святой? Никто тут, как бы, никакие святые тут мощи не лежат. А святой – это значит, что Всевышний взял вот этот народ еврейский. И он его отделил от других народов, но не потому, что они чем-то лучше, а потому, что они должны выполнять определенную миссию. У них есть определенные свойства, которые нужно иметь для выполнения этой миссии. Я вам потом как-нибудь мы поговорим о том, как Всевышний, так сказать, делал этот, ну, выводил этот народ. То есть строил этот народ, и какое это свойство должно быть. Значит, так вот это вот кадош. Значит, кетшану, бемецвотав, ты нас осветил своими заповедями. То есть тебе кетшану мы понимаем, что ты нас выделил из всех остальных. А чем ты нас выделил? Тем, что ты дал нам вот эти свои заповеди на горе Синай, когда Всевышний там показал свое явное присутствие, и были сказаны эти 10 речений, и потом Моше поднялся на гору, и была дана Тора. То есть Всевышний заключил союз с еврейским народом. То есть, что еврейский народ будет... особый отделенный народ, который Всевышний берет себе для выполнения определенной миссии. Миссии по исправлению мира, и нести свет другим народам. Но как, что нужно делать для этого, чтобы стать таким народом? А вот нужно выполнять эти 613 заповедей. То есть здесь вот это вот заключено. То есть ты нас сделал особым народом, отделенным от всех остальных, китшану, каким способом? Бемицвотав. Окончание «ав» — это «его» во множественном числе. То есть ты нас сделал особыми с помощью своих мицвот. Теперь что такое мицва? Ну, здесь написаны производные, которые нам будут постоянно встречаться. Лекадеш — освящать. Душа — это святость. Святой, я уже сказала, кадош. Кидуш — это освящение. Вот то, что мужчина делает в шаббат. В эрев шаббат вечером и утром в шаббат. Он делает кидуш. То есть он как бы освящает субботу. Что значит освящает? Он выделяет субботу из всех остальных дней. И говорит, чем она особенная, чем она выделенная. Ведь это такая вот специальная красивая процедура, что мы чувствуем как бы отделенность от субботы. Нам, мы живем в материальном мире, нам нужно это как-то материально почувствовать. Конечно, это духовные понятия, выделенность субботы, но нам надо это прочувствовать материально. Поэтому мы накрываем стол, мы делаем вот этот кидуш с вином, благословение на хлеб. Теперь кодыш – это святыня. Вот в храме было место кодыша, было место кодыш-кадашим. Это была святая святых, переводится. На иврите кодыш-кадашим – это там маленькое такое помещение, куда мог заходить только первосвященник, Коэн Агадоль, главный коэн. И там стоял ковчег, так называемый, в котором находились скрижали, первые сбитые, и вторые скрижали, которые Всевышний дал, простил еврейский народ, и свиток Торы, написанный Маше. Вот, это кодыш. Теперь... Вот кодыш кадашин я написала, святая святых. Вот кидушин – это венчание. Мигдаш – это храм. Потом мы с вами рассмотрим вот в этом слове мигдаш, тоже что-то зашифровано. И бейт мигдаш – это уже иерусалимский храм. Лейт кадеш – это беньян итпаэль, это очищаться ритуально, то есть становиться святым. И вот чтобы никто не подумал из вас, что кодыш это что-то такое там святое вот в христианской коннотации, так кдеша это называлась блудница, которая там при храме была. Ну, это книжное слово, оно вам не нужно. Но почему? Потому что это женщина, отделенная как бы от всех. От обычных женщин, которые не занимаются таким бенеслом. Да? Кадиш, мы читаем, это, во-первых, поминальная молитва, а с другой стороны, кадиш это каждый раз читается в шаббат, в молитве, главной молитве, но да, это как прославление Всевышнего. Значит, то есть у нас получилось Барух, благословенно, спасибо. Ата Ашем Элокейну Мелех Аулам, царь мира, Ашер Китшану, который осветил нас, в Мицвотав, мицвотами своими во множественном числе, вот это окончание А. Теперь что такое мицва? Мицва – это глагол лецавот. Лецавод – это, с одной стороны, приказывать, с другой стороны, завещать. Сейчас нам интересно, как приказывать. Значит, видите, мицва – это то, что Всевышний нам приказывает делать. Это значит, что это вовсе мы этого сами, может быть, бы никогда в жизни не захотели. Человек У него нет такой естественной потребности у мужчины накладывать тфилин, например. Вот встал, и у него вот прямо ему жизненно необходимо тфилин наложить. Вовсе нет. Но есть мицва такая, так он делает. Или же есть мицва сделать нетилат едаем. Но вот сейчас уже, когда к этому привыкаешь, так ты уже не можешь действительно этого не сделать. А я знаю многих людей, не соблюдающих, так как вовсе не тянет поливать себя из кружки воды. Совсем им не хочется. Значит, мицва – это то, что нужно человеку приказать, чтобы он это делал. Вот это вот приказы. Цивуй – это, вы знаете, это повелительное наклонение грамматики. Цав – это указ, приказ, ордер. Цав-дин, например. И мицва есть в двух значениях. Когда мы говорим, ой, ты там такую мицву сделаешь, если ты это делаешь. Это хороший поступок. И с другой стороны, мицва – это то, что указания Всевышнего, данные в Торе, в письменной Торе или в устной Торе, или то, что сформулировали мудрецы, это заповедь. Заповедь, то есть в значении приказ. Значит, китшану бы мицватав, в Сивану, вот это вот лицевод, в Сивану, это то же самое, то, что мы сейчас разбирали, то есть приказал нам, аль нетилат едаим. Вот это вот самое такое загадочное слово у нас в этой брахе, нетилат едаим. Вообще глагол лентоль, это брать. Это, с одной стороны, брать. С другой стороны, у него есть такой, такая коннотация, как брать и возвышать. Поэтому, когда мы говорим на тело отъедаем, вот эту саму браху, так мы держим вот так вот руки, как бы, как будто поднимаем их. Значит, на тела. Это образование стандартно существительного от паля. Нетила. И дальше нетилат едаем. Это смехут получается. То есть это как будто взятие рук. Вот мы не можем это дословно перевести. Но идея такая, что... Теперь да, давайте посмотрим в другом биньяне. Легатиль. Это возлагать руки, накладывать. Возлагать что-то, накладывать. Это тоже имеет такую коннотацию, как-то возвышать, да? Ну вот, например, когда там дают браху детям, родители. А браха – это ну, дополнительная энергия. То есть родители кладут руки на голову ребенка, да? То есть это как-то как бы, его возвышает. Вот, значит, отсюда матала – это задание, поручение. Это тоже как бы то, что мы даем, видите, это брать, а легатиль – это может иметь смысл в каком-то смысле давать, но матала – это... явно произведена от Эфиля. То есть это мы кому-то дали задание или поручение, но это вот тоже это то, что человека как-то возвышает. Потом мы скоро встретимся еще с одним употреблением вот этого глагола, производного от него, который еще нам больше прояснит. Значит, то есть в любом случае мы понимаем, что мы как бы руки при этом ну, в переносном смысле возносим. То есть они у нас становятся ну, ритуально чистые, они приближаются вот, ну, туда, к Всевышнему. То есть теперь мы можем произносить имя Всевышнего, мы можем молиться, мы можем уже все что угодно делать. Значит, теперь если... Да, потом можно вернуться, умыться, уже вытереть руки и многое закончить. Значит, на тела въедаем мы делаем в двух случаях, то есть в трех случаях, скажем так. Значит, когда утром встаем после сна, и тогда мы говорим браху, которую сейчас мы разобрали. Теперь мы делаем на тела въедаем каждый раз, когда выходим из туалета. Потому что считается, что это тоже дает нам в каком-то смысле ритуальную нечистоту. Ну, можно это объяснить, что это тоже как связано со смертью, что это не усваивается, скажем, а выводится из организма, уже оно становится неживым. Да? Мы делаем на тела въедаем точно таким же способом, но вот эту браху мы не говорим. А мы говорим браху после посещения туалета, которую мы будем Безрат Ашем обсуждать в следующий раз. Это браха на наше материальное тело. Считается, что это но она дает нам как бы здоровье. Это называется сгула на здоровье. Сгула – это что-то такое специфическое, что вот нам добавляет здоровье в данном случае. А другая сгула дает нам что-то другое. Значит, и, наконец, третий случай, когда делается на тела въедаем, это перед тем, как делать трапезу с хлебом, только с хлебом. Но тогда на тела въедаем делается другим способом немножко. То есть мы опять берем вот эту нателатку, держа ее в правой руке, мы набираем воду, потом берем в левую руку и делаем три раза на одну руку. Вот так, раз, два, три. Потом берем в правую руку и делаем три раза на левую. Раз, два, три. А потом можно в процессе вытирания рук, некоторые не вытирают руки, говорят, а потом вытирают. Некоторые вытирают, а потом говорят. Это уже чисто традиция. Говорят вот эту вот браху. Но это именно, это делается в шаббат три раза, когда три нужно съесть, три трапезы с хлебом. И это делается каждый раз, если вы в будний день делаете трапезу с хлебом. Смысл тот же самый, потому что стол, это сейчас в отсутствии храма, это как будто наш жертвенник. И когда мы едим вот это вот самое такое как бы символически вот это священное хлеб, то мы уподобляемся как бы коинам, которые перед служением омывали руки. Поэтому делается. Значит, я закончила, я знаю, что это очень трудно, вот особенно первый раз. Вы не пугайтесь, я хочу сейчас всех успокоить, что у вас сейчас в голове, у многих, у тех, кто мало очень сталкивался вот с этими вещами, у вас полный бельбульмох, то, что называется. Значит, все перепуталось, соматика. Вот. Ну, в общем, я обо всем буду писать в группе, так что мы это увидим. Но неделя это тоже очень много. Значит, вы сможете несколько раз прослушать этот урок. У вас будет эта презентация, которую мы сегодня смотрели. Вы сможете это все выучить и посмотреть. Запишите ваши вопросы. В следующий раз вначале вы можете писать в группу, задавать вопросы, чтобы не ждать неделю. Я с удовольствием буду отвечать. То есть с этим надо поработать и постепенно это прояснится. Я буду каждый раз многие вещи повторять, и идти дальше и повторять, ну, как положено. И постепенно вы привыкнете, но это совершенно естественно и нормально, что сегодня у вас тяжелый день. И у вас полная, так сказать, путаница у тех, кто не учил эти вещи раньше. И даже у тех, кто учил, тоже может быть, потому что это другой подход, понимаете. Вам никак, никто не рассказывает вот с помощью этих двух буквенных ячеек. К этому нужно привыкнуть. Это непростые вещи. Но с другой стороны, это вещи, которые дают нам огромные возможности. Понимаете, возможности понимать истинный смысл слов и понимать, что же там сказано на иврите. Понимаете? А это как бы бесценная вещь. Это то, что нам нужно. Понять, что нам Всевышний, так сказать, хотел сказать по-настоящему.